Валерий Большаков. Позывной «Москаль». Наш человек — лучший ас Сталина. Часть первая. Беглец. Пролог. Москва, 9 мая 2015 года. Мессершмитт атаковал в лоб, сверкая лопастями пропеллера, слившимися в круг, он пыхал коротким злым огнем крыльевых пушек. Навстречу Яку понеслись дымные жгуты трассеров «Малиновая» и «Зеленая». Жилин положил истребитель на крыло, уходя с линии огня, и вжал гашетку. Як затрясся, посылая очередь, 20-миллиметровые снарядики порвали мессеру крыло, добрались до кабины, брызнули стекла и впились в мотор. Полыхнуло пламя. Фашистский самолет промелькнул мимо, копотно-черный шлейф стелился за ним, как траурная лента. Изображение замерло, и на экране всплыла надпись «Game over». Жилин со вздохом оторвался от компьютера, отпуская джойстик и впрямь походивший на игрушечную ручку управления Яком. «Молодец, деда!» — воскликнул правнук. «Сбил!» «Опыт есть, Пашка», — усмехнулся Иван Федорович, полковник авиации в отставке. «Единственное, ерунда это твоя стрелялка, как бишь ее. World of Warplanes!» — важно выговорил Павел. «А почему ерунда?»
«Ну, как тебе объяснить? Ну, вот этот худой...»
«Кто-кто?»
«Худыми мы мессершмитты называли. У них фюзеляжи узкие. Вот. Мессеры очень редко атаковали в лоб, чаще они уклонялись. Немцы не любили геройствовать».
Правнук примолк. Забравшись к деду на колени, он сказал тихонько.
«Деда, зато ты у меня герой!»
Улыбнувшись, Жилин погладил Пашку по голове. В мае ему 96-й пошел, но старикан был удивительно бодрый, ходил без палочки, а если ронял монетку на пол или газету, то сам нагибался и поднимал. Хотя войну отбыл от звонка до звонка, с того самого 22 июня и по август 45-го. Избивали его и попадали, 3 дырки в шкуре провертели фрицы, а он раз за разом выкарабкивался и упорно возвращался в строй. 540 боевых вылетов, 50 сбитых мессеров, фокке-вульфов, юнкерсов и прочих хейнкелей. Иван Федорович вздохнул, разбередил его парад, растревожил. На Красной площади он сидел неподалеку от Путина, чуть выше.
«Ах, как шагали наши десантники! Сильные, настоящие, умелые, бравые парни! Иные из голубых беретов каменели лицами, а другие не могли сдержать чувств. И улыбались белозубо, радуясь празднику, здоровью, молодости. И опять вздох. Чего развздыхался, старый хрыч? Да все от того же. Жизнь прошла, как ни крути. Одно хорошо, что детей своих хоронить не довелось. Единственная жена покойная. Слегла однажды Алена, да и не поднялась больше. А что вы хотите, возраст? Один ты зажился, Иван Федорович, и никак не желаешь освободить жилплощадь. Но это уже стариковское брюзжание началось. Сашка, старшенький его, не из таковских, что стариков своих сосвету жить не прочь. Да и есть у него квартира, хоть и в мытищах. Зятек его тоже не бедствует. В манагеры вышел, все какими-то мудреными делами занят. На инг заканчиваются.
«Алло!» — послышался голос правнука. «Я у дедушки! Ага! А куда? К тете Томе! Ура! Я сейчас! Деда, я пошел!»
Шаркая тапками, Жилин выбрался в прихожую. Пашка как раз упаковывался в куртку на рыбьем меху.
«Не продует?» — озаботился старый.
«Не!» — легкомысленно ответил малый. «Пока, дед!»
«Пока!»
Клацнул замок, прогудели ступеньки, глуша топот юных ног, и тишина. Только ходики продолжали отбивать тающие секунды. «Интересно», — подумал Жилин, — «проживет ли он еще один год? Может, дотянет до сотни? Это вряд ли. А жаль. Хоть и говорят, что старики устают жить, но это точно не про него. Очень хочется посмотреть, а что же дальше-то будет? Только-только Россия подниматься стала, да сдачи давать. И союз строится, пусть даже и не советский, а евразийский, да хоть какой. Ага, а он возьмет и того скоропостижно».
«Ты чего куксишься?» — проворчал Иван Федорович вслух. «Тикаешь еще, вот и радуйся».
Воображение все равно разыгралось, и Жилин представил себе, как на следующий парад Пашка понесет его портрет. Пополнение бессмертного полка. Полковник лишь головой покачал. Все может быть, все может статься. Человек внезапно смертен. Иван Федорович задумался. Он прошел всю войну, бил фашистов с яков и лавочек. И Берлин брал, и чуть было до Токио не дошел, когда летом 45-го японцам жизни давали. А все равно бродила в нем, покоя лишала какая-то неудовлетворенность, что ли. Словно не все он сделал, что мог, не исправил ставшее непоправимым. Жилин поугрюмил. Что он мог? 22 июня лейтенант Жилин поднял свой И-16 и сбил немецкий бомбовоз. Его Ишечка тотчас же опустили. Да и куда ему было сажать истребитель, коли родной аэродром разбомбили? До сих пор соднят эти воспоминания о самолетах, которым даже не дали взлететь, пожгли на земле, о летчиках, что носились в одном из подним, стаскивая брезент с истребителей, пытаясь завести моторы, а в баках пусто. Это было колоссальное унижение. Даже при Ельцине, опустившем всю страну, Жилин не испытывал такого позора. Наверное, не зря первенца окрестили Александром в честь Суворова. А правнук даже не догадывается, что носит имя главнокомандующего ВВС РККА. Павел Васильевич Рычагов командовал авиацией 9-й армии во время войны с белофиннами. Именно тогда Младлей Ваня Жилин сбил свой первый Фоккер. Примечание. Имеется в виду не прозвище, данное советскими пилотами самолетом Фокке Вульф, а истребители голландской фирмы Фоккер, поступавшая на вооружение ВВС Финляндии. Рычагов мог выйти в красные маршалы, стать большим человеком, но его подвела молодость, глупость и горячность. Еще в 1935-м Рычагов ходил в старших лейтенантах, но это был прирожденный ас. За один вылет он мог накрутить 250 фигур высшего пилотажа. Так Павел Васильевич принимал новую технику, поступавшую в эскадрилью. Однажды, пилотируя У-2, он заметил, что одна из лыж встала торчком. Передав штурвал сослуживцу, Рычагов вылез из кабины на крыло и, держась за стойку хладнокровно, ногой, поставил лыжу в посадочное положение. И готово дело. Вот такой человек. А потом была Испания. Старший лейтенант Рычагов под именем Пабло Планкара командовал эскадрильей И-15. Над Мадридом и Гвадалахарой он сбил 6 юнкерсов и фиатов. В 1938-м майор Рычагов сам попросился в Китай бить самураев. И бил. Отражал налеты японской авиации на Ханькоу и Нанчан, уничтожил 48 самолетов противника на аэродроме в Нанкине, а потом нанес удар по тайваньской авиабазе, после чего оттуда месяц не взлетал ни один Zero Sen. Примечание. Японский истребитель Mitsubishi A6M Zero. Сен от слова Сентоки, истребитель. А карьера какая? Камэск, Камбрик, Камкор, главнокомандующий ВВС. Весной 1941-го, когда ему едва 30 исполнилось, Рычагов стал заместителем наркома обороны. Падать после такого взлета было ох, как больно. Особенно если по собственной дурости. 9 апреля на Политбюро ЦК ВКПБ обсуждался вопрос об аварийности в авиации Красной Армии. Положение было аховое, каждый божий день разбивалось по 2-3 самолета. Рычагову сделали справедливое внушение, дескать, виной всему расхлябанность и недисциплинированность. Мало того, нарушителей никто даже не наказывает. И что же ответил молодой зам наркома? Вскочил, покраснел, да и ляпнул. «Аварийность будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах!» Сталин стоял рядом, и для него эта выходка Рычагова стала плевком в лицо. Самым настоящим личным оскорблением. Вождь немало усилий затратил, подтягивая авиацию. И вдруг такая пощечина, да еще прилюдно. Иосиф Виссарионович постоял, помолчал, пошел мимо стола, за которым сидели члены ЦК, развернулся, зашагал обратно в полной тишине. Вынул трубку изо рта, проговорил медленно и тихо, не повышая голоса. «Вы не должны были так сказать». И пошел опять, справляясь с волнением. Дошагал, вернулся и повторил тем же низким, спокойным голосом. «Вы не должны были так сказать».